умный, да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Здравствуйте, Сергей Корзун, это я, гость моей сегодняшней программы. На разговор без дураков вызван журналист, публицист, с недавних пор главный редактор сайта carnegie.ru Александр Баунов. Здравствуйте, Александр Германович.
Добрый вечер.
А как бы еще охарактеризовать спичрайтер, правда, однократный, президента Путина. Было такое.
Было, да.
В вашей истории, да.
И в 2001-м, да.
Значит, филолог-античник, или как сказать, да, по образованию.
Верно, да. Правильно это называется филолог-классик, но люди же думают, что классика это Толстой и Достоевский.
Ну,
вот,
да, ну,
и Шекспир, поэтому, чтобы, и Шекспир с Бальзаком, да, поэтому, да, чтобы люди не путали, я сам предпочитаю не очень верное, но зато более понятное вот это самое филолог-античник.
Ну, давайте сначала история о том, как из журналистики уходили, поступили же на факультет журналистики поначалу, и потом в нее же и вернулись, в общем, с небольшой пересадкой, да, в Министерство иностранных дел. Чего профессию выбирали, когда поступали-то в институт, в общем?
Ну, послушайте, во время перестройки это же была главная профессия страны. То есть, понимаете, конечно, ну, вторая половина 80-х, вот когда СКА, это же 80, если школа заканчивалась в 7-м, да, это же то самое время, когда уже началось, когда каждый день можно было сказать чуть-чуть больше, чем вчера, да, завтра было ощущение, что можно сказать больше, чем сегодня. Это было совершенно, как бы, захватывающее ощущение ежедневного расширения легких, почти пьянка кислородная такая. Ну, вы же сами помните, может быть, и лучше. Я-то что, школьник, юный журналист, областная молодежная газета.
Так вот. До кучи в самую популярную профессию.
Конечно, это была, безусловно, она оказалась на перекрестке двух вещей. Вот этой новой свободы и старой влиятельности. Потому что в 90-е, второй половине, профессия журналиста была свободной, но уже не влиятельной. То есть, в том смысле, в каком она была в советское время, когда серьезная газета напишет статью, все начальство трясется, газета выступила, что сделано, рубрика, все бегут исправлять. То есть, выступление газеты воспринималось... Ну, примерно так, как сейчас иногда воспринимается выступление некоторых передач центрального телевидения, да, как вот это с «Анатомией протеста» было, передача как повод для возбуждения там уголовного дела Следственным комитетом, да, вот. Поэтому во второй половине 80-х это вот была такая профессия, и влиятельность еще не упала, а свобода уже поднялась.
Подождите, в 87-м заканчивали, я кстати, дату рождения нашел в школу, значит, 70-го, ну, да, где-то примерно, да, да, а институт уже в 95-м, вот это...
Да, потому что я учился 7 лет, и я такой почти был, ну, не вечный студент, но долгий студент.
Второклассник.
Да, студент продленного дня.
Понятно. То есть, это не получилось сложить одно на другое, и, собственно, филология, когда возобладала...
Да, это было... Да, пришлось немножко продлить образование таким образом. Mm-hmm. Решение принималось на уровне министра образования Российской Федерации, РСФСР, еще в тот момент.
Ну, давайте тогда копнем еще глубже. Откуда вы такой появились? Москвич?
Нет, Ярославль. Нормальная такая семья, которая по материнской линии дворянская интеллигентская, а по отцовской рабочая интеллигентская. Соответственно, по материнской линии всякие... Ну, самый знаменитый предок Иосиф Гурко, такой генерал, который под Шибкой разбивал турок в 70-х, вот в этой болгарской, в русско-турецкой войне 70-х годов 19 века. А по отцовской линии совсем рабочие, но из Ярославля. Но они такие рабочие, что вот папа поступил в петербургский, в ленинградский, вернее, университет, на факультет, по-моему, он назывался, но могу соврать, литературный журналист или что-то такое. Mm-hmm. Ну, и оттуда в советскую областную прессу, оттуда в советское областное начальство. Так что у меня была в некотором смысле номенклатурная семья по отцовской линии.
Mm-hmm. Ну, то есть, mm-hmm, династия там прослеживается, я думаю, совсем никак-никак.
Mm-hmm. Нет, я не уверен, потому что папа умер, когда я был довольно, там, то есть, младшим школьником еще. И, ну, конечно, я понимал, что он писал, у нас дома были книжки, сборники статей его. его, но такого прямого влияния этого факта не было на меня. Скорее, это вот все-таки влияние атмосферы второй половины 80-х.
Ну, теперь посмотрим, какой вы журналист. У меня есть тест для журналиста. Это мой личный тест. Я еще никому о нем не говорил. Хотя не, я, по-моему, говорил даже. Хороший журналист должен уметь ошибиться в прогнозе событий и после этого объяснить, почему этого не произошло так, как он написал. Да, ну, собственно, как и любой хороший эксперт. Цитирую. «Главная опасность для Путина теперь Донбасс, потому что он остался революционным, и поэтому Путин не будет все больше и больше ввязываться в него, а будет отстраняться, отходить в сторону. Майдан теперь не здесь, а в Луганске и Донецке, а значит, с ними надо настороже». Угу. Примерно год назад.
Да. Да,
или около того.
Ну да.
А что на самом деле произошло?
Ну, произошло не то чтобы это, да, но произошло две вещи. То есть, действительно, Путин не стал ввязываться в Донбасс, так как он ввязался в Крым. То есть, он поддержал его иначе, да, не прямым, а косвенным образом, через добровольцев. Но реализовалась ровно та опасность, которая в этой статье и была. Да, то есть, помогая Донбассу при помощи добровольцев, при помощи неформалов, при помощи разных активистов, а эти активисты часто из каких-то, так сказать, маргинальных кругов, не очень подконтрольные люди, и вообще помогая пропагандистски Донбассу, да, он немножко оказался заложником собственной пропаганды. То есть, он выставил себя гораздо большим радикалом, помогая Донбассу, чем может себе позволить руководитель страны, и чем, скорее всего, он является в действительности. И таким образом, те люди, которые, так сказать, поехали воевать в Донбасс или не поехали воевать в Донбасс, но это поддерживают, они считают его таким, ну, вот, боевым лидером, и у них есть ощущение, что надо делать примерно то, о чем говорит пропаганда, да, и они могут забегать вперед, да, они
как
могут
тема Майдан, выходить из-под контроля. Вот здесь как раз в этих строках была. Действительно, Путин, ну, не то, что боится, но, а может и боится Майдана как такового, потому что вся политика направлена против этого, а здесь, ну, действительно, Майдан есть Майдан, только вот организован.
Слово Майдан в отношении к Донбассу я применил вот в каком смысле тогда, что возникает территория некоторой вольницы, да, если в Киеве в тот момент возникла какая-никакая центральная власть, то как раз в Донбассе центральная власть исчезла. Да? И, в принципе, это революционный регион. Так, в общем-то. Да? Владимир Владимирович Путин не очень любит революции. Мы видим, что он не очень любит революцию 1917 года. Он любит, может быть, СССР определенных эпох, да, но не очень любит революцию 1917 года. А там возник регион, где, например, вполне мог звучать довольно революционные по нашим временам требования о пересмотре собственности, да, о национализации, вообще регион гораздо более такой государственническо-левацкий, да, чем современная Россия. Ну, поскольку в самой России много людей, которым кажется, что государство должно быть побольше, и оно должно быть левее, в этом смысле оттуда исходит опасность, конечно.
А почему, тем не менее, поддержка такая почти безоговорочная?
Со стороны правительства?
России, да,
со стороны Кремля условного. Я думаю, что желание наказать украинцев здесь просто перевесило некоторые ощущения опасности. Да? Он ведь напугал и, например, таких наших союзников давних, хотя и не бескорыстных, как Казахстан и Белоруссия. И тем не менее, вот желание наказать Украину и показать Запад на Украине, показать, что вы, ребята, так зашли далеко, что посмотрите, так подошли к нам близко, с нами не советуйте, что посмотрите, что сейчас будет, посмотрите, так сказать, какой кошмар вы спровоцировали. Это желание перевесило ощущение опасности.
Перепрыгнуть чуть-чуть в эти дни. Ваша версия, письменно высказанная, о том, что в убийстве Бориса Немцова было вот стремление некоторых кругов, скажем так, показать Путину, как надо действовать на самом деле с врагами. Но она была одной из первых. У меня неожиданно возникла мысль о том, что Чечня-то современная – это не тот же Майдан, не то же гнездо.
Ну, вот в некотором смысле, да, современная Чечня в некотором смысле может ее можно понимать как еще одну такую Донецкую республику, по-другому устроенную, но да, она не очень подконтролен центральной власти, и она забегает вперед по отношению к тому, что может себе позволить центральная власть. Да, то, что говорится у нас про вот эти самые духовные ценности, про какой-то коренной консерватизм и традиционализм, который якобы присущ всему русскому народу, про Россию как отдельную от Запада цивилизацию, про то, что врагам нельзя давать спуску, про то, что мы им противостоим как снаружи и внутри. Если в самой России, да, в развитом городе Москва, разнообразным и, в общем, довольно терпимым, все-таки существует на уровне скорее слов, то в Чечне это может переходить на уровень дел. И если мы рационализируем то, что произошло, да, то есть мы представляем за этим какой-то план, то ну, есть люди, которые хотят, чтобы российская Россия современная была больше похожа на собственную пропаганду. Вот вы говорите, что мы противостоим врагам внутри и снаружи, да, и что мы отдельная цивилизация. А что же у нас, если мы отдельная цивилизация, так сказать, так много элементов чужой нам западной цивилизации? Давайте их постепенно уничтожать, сворачивать. Вот мы закрывали же Макдональдс, а что опять открыли? Давайте продолжим благое дело, да. Есть же люди, которые всерьез так и думают, что вот именно так и надо закрыть Макдональдс, закрыть Starbucks, и вообще поменьше вот этих вот западных здесь штучек. Вы найдете людей, которые там вполне поддержат идею там, закрытия интернета или отдельных приложений, или отдельных сайтов. Есть люди, которые поддержат идею закрытия рынка, в смысле капитализма. Да? Как мы будем противостоять Западу эффективно, если Запад хозяин? Ну, Запад придумал капитализм, и он в нем хозяин. Если ты часть капиталистической системы мировой, а мы же часть мировой капиталистической системы, да, мы добываем нефть, продаем за доллары, вкладываем эти доллары на всяких, покупаем на них ценные бумаги. Как мы будем бороться с этим вот страшным западным врагом, если эта система у него в руках? Значит, эту систему надо порвать и выйти.
И что, надо бороться с Майданом? Я все же этому же образу пытаюсь выйти. Смотрите, у нас движение антимайдан, которое уже отметилось, да, многократно. Путин выстраивал фактически все эти годы такую жесткую вертикаль управления, подбирал все, начиная там с Ходорковского или с Ходорковского как-то, да, и появляется несколько малоуправляемых зон. Одна Донбасс, Путин говорит, что вроде не проводите референдум, они проводят там референдум, да, выборы не слушают, с одной стороны, а с другой стороны, вроде как фронда не фронда, и под мы все под знаменем Путина, а с другой стороны, много чего делается здесь. Не упускает ли Путин из рук своих систему управления страной, вот эту самую
вертикаль? Ну, вот в некотором смысле, да, история же с Немцовым, это про это, да, про то, как, судя по всему, он был, так сказать, и разозлен, и напуган, ну, если мы не принимаем во внимание все-таки довольно радикальную версию, что все это, так сказать, он самоустроил, да, на что там, нет ни никаких прямых указаний и логических свидетельств не так много, да, мы в пользу этой версии можем привести. Дедуктивным методом она тоже не обнаруживается. Так уж так явно, да, так аргументировать ее трудно, да, то получается вот это ужасная для любого авторитаризма вещь, когда авторитаризм – это такая вещь, которая контролирует все и прежде всего насилие, да, репрессии. То есть вообще государство на своей территории должно контролировать насилие. Но когда насилие выпадает из рук и становится революционным творчеством масс, это признак, конечно, слабости авторитаризма. То есть, в некотором смысле, получилось, да, вот это вот, подталкивая, радикализируя своих сторонников, Путин и вообще, собственно, руководство российское, да, его идеологическая часть, его, как называлось в советское это время, вот по идеологии, это замы, вот это все, все эти отделы, да, отделы по идеологии, условно говоря, да, они создали такой портрет современной России, современной власти, создали гораздо более радикальный образ, чем то, чем она является в действительности. И этому многие порадовались. И этот более радикальный образ многие подхватили и начали, могли вполне начать действовать, конечно. Поэтому антимайдан — это в некотором смысле тоже майдан, да, только с другой стороны. Вот люди, которые выходят с лозунгами, говорят, мы антимайдан, мы боремся с оранжевой угрозой, они тоже майдан, они этого не понимают, да, они угрожают, собственно, российской государственности с другой стороны, причем угрожают, по-моему, гораздо серьезнее.
С точки зрения логики государства, если встать на позицию государства, вот этот конфликт, о котором много говорят, ну, виртуальный пока конфликт между силовиками и Чечней, скажем так, да, и чеченскими силовиками, это вертикали, он действительно может быть опасен для нашей страны?
Я для начала не знаю, существует ли он, да, все-таки это нужно быть... Я читал эти расследования, да, но я не убежден до конца, что это именно конфликт между Чечней и силовиками. Вот. Но если он существует, да, он опасен.
Александр Баунов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Самая последняя ваша статья. О чем пишете сейчас? Что беспокоит?
Которая вышла или которая не вышла?
Ну, так давайте и ту, и другую.
Которая вышла, это вот о том, что происходит с авторитарными, с вождистскими режимами, когда вождь действительно уходит и не возвращается. Она вышла и даже переведена на английский. А та, которую я сейчас вот набрасывал тут в приемной радио «Эхо Москвы», она... Это выйдет, будет эта статья, не будет эта статья. Это несколько мыслей о том... Что не так с предложением трех американских послов, бывших послов США в Киеве, отпраздновать День Победы вместо Москвы в Киеве на Украине? Угу. Что с этим предложением не так?
Угу. Давайте два слова о Карнеги Ру. Вы, ну, несколько больше месяцев, чуть меньше двух месяцев там.
Месяц небольшим, да.
Месяц небольшим. Да.
Хотя месяц... переговоры мы начали осенью потихоньку.
Все знают вроде как, ну, научно-исследовательский центр Карнеги, да, но не очень хорошо, может быть, осведомлены о том, о средстве массовой информации под названием Карнеги Ру. Что это такое?
Ну, я вообще только в двух словах могу сказать о Карнеги в целом, потому что он меня интересует вот как место, где возник этот проект. Да? Хотя я там не только главный редактор сайта, я там еще и senior associate, что на языке корпоративном означает примерно топ-менеджер, да, а на языке научном примерно старший научный сотрудник. Да? Соответственно, поскольку организация научная, во-первых, это не имеет отношения к Карнеги, который рассказывает, как заводить друзей. Потому что есть два более-менее знаменитых Карнеги. Зато это имеет прямое отношение, как я понимаю, к главной концертной площадке Соединенных Штатов Карнеги Холл. Что 100 лет назад стальной король Соединенных Штатов оставил свое состояние вот на две цели. На музыку и на поддержание мира во всем мире. Поддержать, видимо, удалось не очень хорошо, потому что с тех пор прошло две мировые войны и одна холодная, да. Но фонд продолжал существовать. Это эндаумент, то есть это вот большое состояние, которое где-то лежит в Америке, где-то инвестируется, и на проценты с него осуществляется какая-то деятельность. Вот. Ну, какая деятельность? Там мы же не очень привыкли к вот этим частным инициативам, поэтому нам все инициативы кажутся более-менее государственными. Да? Вообще у нас довольно глупое время, да, это же всегда, когда человек начинает работать на какой-нибудь Chatham House, там, или, не знаю, вот, как, центр Карнеги, это же сразу начинает восприниматься как работа на Вашингтонский обком. Да? Ну, вот прямо надо задать этот вопрос. Да? Как вы решили работать на Вашингтонский обком?
Сами задали эту часть.
Ну, действительно, у нас довольно глупое, к сожалению, мы живем довольно глупое время сейчас, если человек получает кафедру где-нибудь в Кембридже, его могут спросить, когда вы начали работать на Ми-6, или прокомментировать это, ну вот, значит, продался англосаксам, да, ну понятно, что... такая перспектива сейчас, просто такое у нас восприятие.
Ну, причем с двух сторон это бывает. История с Касперским совсем свежая, это довольно любопытная по этому поводу.
Вот, это, конечно, учреждение исследовательское, просто исследовать нужно, можно не только античность, как я это делал в молодости, в юности, да, но исследовать можно и современность. Собственно, некоторое количество таких исследовательских учреждений существует. Вопрос для чего? Да? Им заказывают экспертизу политики, государственные учреждения. Но моя цель более конкретная, да, это сделать так, чтобы жизнь какая-то завелась на этом сайте. Да?
Он, то есть это публикаторство научных работ?
Да, это,
это
публикаторство нет, это несколько потоков публикаций, которые, видимо, сольются и разольются, как поет Борис Борисович Гребенщиков. Это научные работы, собственно, экспертов центра, включая там меня и новонабранных экспертов, потому что в этом году вообще обновился экспертный состав. Саша Габуев, китаист, хороший, пришел со мной из «Слона», пришел Максим Саморуков, который очень Восточную Европу неплохо знает и знает восточноевропейские языки, и он и заместитель там. Ну, еще несколько человек пригласили. Значит, с одной стороны, публикация научных работ, но понятно, что нельзя сделать живой сайт, интересный, куда люди будут ходить, только публикуя работы десятка экспертов. Да, что они не такие всезнайки, чтобы обозреть все интересное, что происходит. Поэтому второй поток – это внешние авторы. Со внешними авторами я работал как редактор в «Слоне» много лет, до этого как редактор в «Русском Ньюсвике» много лет. У меня есть какой-то набор авторов, но просто под виртуальное или реальное знакомство со мной я надеюсь пригласить каких-то людей, которых мне самому интересно читать. Ну, собственно, и все.
Нравится в должности начальника, напрямую спрошу?
Ну, понимаете, вот в этой журналистской или около журналистской сфере вертикали меньше, чем горизонтали, да?
Там, это правда.
Понимаете, да? Там горизонталь – это имя, да? Вот, собственно, ты расширяешь узнаваемость, да, свое имя, читаемость.
То есть только... на «Слоне» сколько там читал? Там десятки тысяч?
Да, десятки, сотни тысяч иногда, да. Потом были какие-то зеркальные там перепосты, Республика. Вот, так что...
А здесь какая задача? Опять-таки, вот она научная или журналистская? Сходится...
Знаете, она не может быть в чистом виде журналистской, потому что там не будет новостей. Мы не будем гнаться за то, чтобы люди приходили и смотрели к нам новости. Да? Но мы будем, может быть... искать такой способ, действительно более близкий к науке, чем к журналистике, но к такой живой экспертной науке. Вот человеку захочется узнать, что сейчас происходит вообще в эти полгода или в этот год в Северной Корее, что там было нового. Вот он год ничего не читал про эту Корею, а сейчас захотел почитать. И он должен понимать, что Карнеги-Рой – это то место, где он найдет 2-3 статьи, из которых поймет, что же произошло в этой Корее, что произошло в Казахстане, а чем жила последний год за время Майдана Армения. И, наверное, что-то и внутри страны потом постепенно мы добавим. Да? Чем жило правительство последний год? Допустим, человек никогда не читал про правительство Медведя систематически. Но он должен, зайдя к нам, найти, вероятно, какие-то 2-3 важные вещи, из которых он поймет текущее положение дел в правительстве Медведева. Да? Например. Это я так немножко фантазирую. Это почти экспромт сейчас.
Понятно. Для средств массовой информации не самое лучшее время. Вообще, Карнеги.ру – это средство массовой информации? Как сайт?
Нет, это не средство. Это скорее, знаете, на что похоже? И по форме, и по содержанию. Скорее, вот представьте себе сайт Высшей школы экономики. И у Высшей школы экономики есть какой-нибудь факультет и там экономический. И он публикует статьи по текущей экономике. Вот это как бы то же самое, но только интенсивнее, регулярнее и живее. Да? Mm-hmm. То есть это все-таки между наукой и журналистикой.
Александр Баунов в программе «Без дураков». Короткий перерыв, после него вернемся в студию.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в гостях у меня Александр Баунов, один из самых ярких пишущих журналистов последнего времени. В данный момент главный редактор сайта Carnegie.ru. Вопрос от вашего... Как же это? Одногородника. Земляка. Из Ярославля Илья, наш постоянный слушатель. Как попали из Ярославля в Москву, спрашивает он, добавляет по блату или как?
То как
на поезде или на самолете?
На поезде или на самолете. Как Михаил Васильевич, то есть как Михаил Ломоносов с возом сушеной рыбы. По замерзшей Волге.
В институт или до института?
Нет, это же мало кто знает. Я пока готовился в МГУ, потому что школа была неплохая, и даже специальная французская. В этом смысле мы с вами франкофоны, единственная в городе французская. Еще такая французская, куда привозили живых французов. Ага. Как раз земляки из Ярославля знают, что такая там есть. Даже в советское, в социалистическое время привозили живых французских школьников, с которыми мы тайно пили водку по домам. А это нельзя было никак делать. Потом учителя с удивлением обнаруживали пьяных французских школьников. Есть на коммунальной кухне жареная картошка из сковородки, как тогда было принято. Ну, просто ужас. Как нам доверяли, не понимаю.
Она одна такая французская
школа была?
Одна, да.
Да, и поскольку Франция же всегда была страной западной, но не такой враждебной, как ФРГ, как тогда говорили, или тем более англосаксы, как теперь говорят, то вот были такие поблажки. А потом год, мне нужно было все равно готовиться к МГУ, потому что, ну, какая школа мне, как бы она хороша ни была, конечно, не хватало подготовки. Я пошел работать на завод.
Так.
И у меня первая запись в трудовой книжке. Я недавно как раз забирал из слона и уносил в Карнеги, почитал с удовольствием. Контролер каких-то там штампованных изделий, цеха горячей штамповки. О. А потом слесарь какого-то четвертого разряда.
Как вы узнали? Московский?
Ярославский оргтехника на Ярославского завода. Когда вы узнали, из какого ссора? Зато, какая, представляете, если бы советская власть не рухнула, какая площадка для блестящей карьеры. Начал рабочим на заводе. Вот я такой эксперт Карнеги, который начал рабочим на Ярославском заводе.
В Ярославле не тянет вернуться, бросить все и уехать, как там в Рязани?
Ну, надо сказать, я после большого перерыва туда приехал в прошлом, даже не помню, в позапрошлом году. Кстати, с Урлашовым тогда общался, с мэром, который теперь у нас в СИЗО пребывает.
Сидячий,
да. Ну, город-то, конечно, выглядит гораздо лучше, чем когда его покинул, прямо скажем. Это вот я отчетливо помню тот момент, когда в советское время вот такой пик, да, какой-нибудь 84-й год, 5-й, мама меня вывозила в советскую Прибалтику показывать, что такое цивилизация, как там вот дома чистенько покрашены, как там цветочки на клумбах и на окнах, как, значит, люди на террасах кофе сидят, пьют. Вот, и это был, конечно, поразительный контраст. Город среднерусский, большой, даже с исторической архитектурой, он, в общем-то, ЮНЕСКОвский город, там же центр ЮНЕСКО занесен. И вот этот прибалтийские города. Да. Сейчас этого контраста нет. Сейчас ты едешь из Ярославля куда-нибудь в Вильнюс и обратно. Ну, понятно, что это немножко другая страна, тип архитектуры, немножко другое поведение, но такой пропасти, какая была между средним русским городом, какой-нибудь Костромой или Рязанью, и, допустим, Ригой, или, там, не говорю уже о польских городах, этой пропасти, конечно, нет. Наоборот, иногда ты попадаешь в прибалтийский или польский город, думаешь, ну, боже мой, это же какие-то 90-е, да, а у нас все-таки нельзя сказать, чтобы вот этот период высоких цен на нефть и потребительской революции прошел совсем без... следно. Нет, не прошел бесследно.
Ну, и поскольку вы из понаехавших, то с кем лучше работать? Есть такое ощущение, что, ну, не знаю, предубеждение или как, что москвичи довольно ленивы, и вообще, и по моим ощущениям, большинство средств массовой информации вот в нашей области, которую знаю прилично, двигают люди там из самых разных городов, с периферии. Надо было пробиваться или не надо было пробиваться?
Я в журналистике особенно и не пробивался. Да. Я туда вернулся. Там надо было пробиваться исключительно в одном смысле. Там надо было показать, что ты умеешь сначала в Ньюсуик, когда я вернулся из своего поста в Афинах дипломатического и резко опять поменял род деятельности. Надо было просто показать, что ты умеешь написать статью, умеешь поехать в незнакомое место, сделать из этого незнакомого места репортаж. А это всегда трудно, да? То есть ты оказываешься в каком-то чужом городе, а в моем случае, поскольку я был международник, а время было такое поразительное, вот это вот середина 2000-х, что средний журнал или газета из Москвы могли отправить корреспондента куда угодно. Тогда на это сейчас, конечно, об этом практически нет речи. Ну, вот тебя высаживают где-нибудь в Сантьяго или там в Бейруте, и, в общем, ты здесь никого не знаешь, и у тебя 4-5 дней на то, чтобы найти нужных людей в нужном месте и составить из этого какую-то такую мозаику, надетую на какую-то центральную мысль. Да? Твои встречи, твои цитаты, твои разговоры с этими людьми, те места, которые ты выбираешь фоном для этих разговоров, все это должно работать на центральную мысль статьи. То есть ты не можешь, я этот тип никогда, так сказать, гнал метлой поганой, да, когда ты выходишь на центральную площадь, начинаешь людей спрашивать. То есть, ну, только в том случае, если это как-то укладывалось. Это нужно было найти кого-то, людей с какой-то историей, с какой-то биографией. Эта биография должна была иллюстрировать главную мысль твоей статьи, потом отвести этих людей в то место, которое связано с этой биографией, с этой главной мыслью, там с ними поговорить, добиться от них, или там дождаться, вернее, да, не добиться, не клещами вытащить, а дождаться, пока они произнесут важные и нужные слова, и вставить их в статью. Это дико-дико интенсивная работа. Конечно, готовишься заранее, конечно, ищешь людей заранее по имейлу. Иногда тогда была тоже такая возможность. Я нанимал то, что называется в репортерском языке фиксер, да, человек, который или местный журналист, или кто-то вообще, кто-то местный, кто помогает созвониться, найти, ну вот, пока ты едешь там, в такси, он там, организует следующую связь. Временный секретарь на 5 дней, да, такое иногда было и работало.
Амиди хотел. Собственно, как попали туда, как филолог, античник мог попасть в Министерство иностранных дел. Ну, в Грецию я понимаю, на родину этой самой античности-то и захотелось. А как вот это?
Вот именно как филолог, античник и попал в МИД. Вот буквально там каков вопрос, таков ответ. Да. Вы с вопросительной интонацией, я с утвердительной. Как филолог, античник, я попал в МИД.
То есть вербовали кого?
Нет, там совсем безумные. Безумная история, которая была летом на кафедру, позвонили из Думы и сказали, у нас едет делегация, и наши межпартийные, межфракционные из нашей Думы с охотного ряда, мы хотим, чтобы с нами поехал какой-то человек, который знает и язык, и страну. Ну, страну я знал, язык не блестящий, но так авантюрно решился с ними поехать. Ну, аспирант первый год денег, во-первых, в Грецию на халяву, во-вторых, денег заплатит. Ну, как-нибудь его в общем, справлюсь. Очень боялся, особенно в самолете. И чуть, во что ж я ввязался? Там же надо что-то будет переводить, какие-то переговоры. Я же язык знаю через пень-колоду еще. Новогреческий. Живой великоновогреческий. Вот. И, ну, там начал сходу справляться как-то. Вот. И был в делегации Лукин, который это самое заметил. И отправил дальше. Какой, говорит, сообразительный юноша. Язык знает, страну знает, любит. Вот такого бы надо сюда в посольство. А то работает тут не пойми кто вообще. Вот. И начал названивать Матвиенко. Матвиенко тогда, значит, у нее такая была... Она, с одной стороны, возглавляла в медиа-департамент по связям как раз с парламентом. Есть там такой департамент. По связи с парламентом и всякими общественными организациями, вроде церкви, там, молодежные какие-то, ну, вот такой, гуманитарный, в общем.
Писали тоже вообще.
А с другой стороны, она как раз собиралась ехать послом в эту самую Грецию. И вот, значит, он и названивал как-то, меня туда отправил, меня стали проверять, пока меня, потому что, ну, я же не из МГИМО, пока обычно человек, когда в МГИМО учится, его параллельно проверяет контрразведка. Я не МГИМО, поэтому как-то год я оформлялся, пока оформлялся, успел съездить на немецкую стипендию, Я так и не понял, узнали ли об этом те, кто меня прощал, или не узнали. Ну, год был еще какой-то 98-й, поэтому, наверное, это и не было так страшно.
Так что не вашингтонский, а бонский.
Да, бонский, да. Поэтому, да, уже, поэтому да. Если бы я на сталинском процессе, у меня был бы шанс быть завербованным сразу многими разведками. Немецкой, греческой, французской, вероятно, судя по вот французские эти контакты с детства еще. Ну уж американский с Ньюсвиком-то и сейчас само собой.
Так что ловите шанс, когда он представляется. А почему расстались с этим шансом? Карьера наверное.
Ну, в общем, я выяснил опытным путем, да, это к вопросу о том, валить или не валить из этой страны. Ведь многие из тех, кто говорят, что жить здесь невозможно и надо уезжать, и как прекрасно жить за границей, они, в общем-то, за границей не жили. Поскольку у меня получился год жизни в Германии, а потом еще 4,5 года жизни в Греции, то есть я понял, что...
В Греции при посольстве это же не за границей.
Почему? Вполне за границей. Живешь ты в городе, а как не за границей? Ну, это такой интересный корабль, который каждый день причаливает в порт. Да, вот ты в посольстве, ты на корабле. Кончился рабочий день, ты в иностранном порту. Да, вот, собственно, так. А потом, даже и рабочий день вещь такая условная, потому что, ну, не скажешь, что он свободный, но ты же можешь подойти к руководству войновой, подходить не обязательно, если руководство доверяет. Говорит, у меня в городе встреча. И поехал себе по своим делам. Там, рабочим, нерабочим, по-разному. Так что часть времени рабочего ты тоже проводишь, в общем, в стране. И учитывая, что я как бы дипломатическую эту работу понимал не только как бумажную, но и как словесную, ну, то есть дипломат – человек, который вербует друзей для своей страны, да, ты должен быть обаятелен, мил, симпатичным. Это уже Карнеги, который вот как приобретает друзей, да, Карнеги Кругль, который не имеет к нам отношения, да, но вот это вот ты должен приобретать среди каких-то ключевых людей в той стране, где ты живешь, друзей твоей страны, чтобы твоя страна была им не противна, чтобы они хотели, так сказать, ее светлый образ нести дальше своему народу. Я там был знаком с практически со всеми журналистами-международниками, с редакторами газет, с какими-то режиссерами. Вот, не знаю, это Терзо был, с которой тут ставит, он еще в электротеатре Станиславского и периодически вообще ставит в Москве. Вот он мой знакомый тогдашний. Правда, знакомство прервалось.
Так я вышел из этой системы.
Так да? Я же говорю, что
секретарем вообще как долго?
Я уехал сразу в должности атташе, сразу получил ранг атташе, и потом два раза, по-моему, повышался в должности до третьего и второго секретаря, и один раз повышался в ранге до третьего секретаря. И даже медальку мне дали на юбилей МИДа. Mm-hmm. Вот. Это давали всем дипломатам с, по-моему, с трехлетним или четырехлетним стажем без взысканий.
То есть на чужбине грустно стало.
Да, это ну, просто...
Пришлось
это
бы пересидеть, наверное, в России, насколько я понимаю, значит, дипломатическая
ну,
карьера.
Ну да, то есть часть опыт... Загранки, опыт часть дома. Да, опыт, полевые испытания жизни за рубежом показали, что мне тяжело жить за рубежом в течение там, многих лет подряд. А работа это предполагала. То есть ты фактически там, живешь несколько жизней. Да? Ты разрываешь полностью все связи здесь. Тем более, это была эпоха до соцсетей, которые вот, люди онлайн друг друга не видели. Там, созваниваться это совсем не то. Уезжаешь и все. Да? Все твои личные, интимные, неинтимные, близкие, дружеские связи разрываются. И ты живешь и начинаешь их там... там устанавливать. А там ты тоже понимаешь, что это не навсегда, и тебя люди так воспринимают, что это не навсегда. И, в общем-то, интересный, но большие жизненные планы на тебя строить не стоит. А в-третьих, и это все, кто жил за границей, или даже бывает просто с границей, понимают, что там общее важнее частного. Да? Китаец в России, прежде всего, китаец, а потом Си. Какой-нибудь, да, или Хуань. А русский за границей это не Саша Баунов, который там изучал древние языки и пишет статьи, там, и не индивид, а представитель такого специи с такой разновидности живых существ под названием русский, да, и по тебе эту разновидность изучают. То есть ты вид скорее такой социобиологический, антропологический, чем личность. Чего, конечно, нет совсем, когда ты живешь в своей стране, да, тут ты медленно все общее распадается на частное. Так вот, я частным предпочитаю быть, больше люблю быть, чем представителем общего. Чем ты неизбежно становишься за границей.
Журналист-международник, в советские времена вообще была особая каста допущенных, но в целом специализацию-то многие соблюдают, а жизнь заставляет писать, наверное, не только о международных делах. Насколько России писать интереснее, опаснее, важнее, чем в международных делах? Собственно, эволюция заметна. Потому
что... Что в смысле от международного к внутреннему?
Ну,
да?
к широкого профиля, скажем так.
Да. Ну, да. Она у меня такая же. Вернее, так, жанровой эволюции, кстати, не произошло. Я вот как-то вышел на этот жанр, такой свой, своеобразный, как меня там некоторые называют, человек-жанр, да, 5 лет назад, так примерно его и придерживаюсь. Я в этом смысле как раз удивился, что меня позвали в Карнеги, потому что мне казалось, что они любят такой...
Подсушенный язык,
который стоит вот на всех этих политологических терминах, как раз где общее важнее частного. Да? А свой-то жанр я, пытаюсь определить никогда, допустим, что-то вроде, не знаю, художественной политэкономии, да, или какой-нибудь... художественное обществоведение, да, если угодно. То есть это про политику и это про новости, но это в некотором смысле литература. И я тут недавно с издательством одним общался, они взялись собрать статьи и издать сборничком, и уж, собственно, этим и занимаются. И прочла это редактор издательства, который не читает интернет. Да, а я много лет, за исключением маленьких колоночек в «Ведомостях», много лет нигде, кроме интернета, не публикуюсь. И, соответственно, она меня не знала. И она это прочла впервые, как вот единую простыню текстов таких. И она сказала, это же художественная литература, сказала она. Собственно, да. И я-то как раз всегда тоже пытаюсь сказать, что литература – это же не про что, а про как. Да? Литература – это никогда... Жан подошел к окну, веки его дрожали... За окном догорали отблески заката, не знаю, на березе сидел снегирь, там и сбрасывал последние какие-нибудь хлопья снега. Это же совершенно не обязательно, что если вот это литература, а если там, не знаю, Путин или Сирийская революция, или китайские железные дороги, это не литература. Это ведь наше довольно позднее понимание, что литература – это, в общем, роман или короткая форма романа, то есть повесть, или еще более короткая форма романа, то есть рассказа. Если это лет 200 назад, это понимание задавило все остальные. А если мы возьмем античность мою любимую, да, то что такое Демосфен, да? Или Лисий, да, или и Сократ. Это, в принципе, публицисты политические. Демосфен был возглавлял антимакедонскую партию. Он писал статьи, как бы мы сейчас сказали, против того, чтобы Македония управляла греческими делами. Да, он был за незалежность афинскую. А и Сократ, например, да, придерживался противоположного мнения. Он тоже писал статьи по этому поводу. Но сама ситуация исчерпалась довольно быстро, в течение нескольких десятилетий 4 века до нашей эры. Но и Демосфена, и Сократа читали и 1000 лет спустя, да, то есть и республиканский Рим, и соответствующая Греция, поздний Рим, и читали именно как художественную литературу, да, то есть художественная литература, если спросить среднего грека, что для тебя художественная литература, для него, скорее, это была риторика. То есть, собственно, политическое красноречие, судебное красноречие. Он ради наслаждения словом читал не романы про закат за окном, да, он читал выступления вот на политические или судебные темы. Это мы не очень понимаем, потому что мы все вот под магией этого романа, рассказа, а на самом деле это не так.
Так международная журналистика и российская так, в общем, убаюкали, ушел я от этого вопроса о России.
Потому что я-то считаю вопрос, потому что я же вопрос вот о том, как сделано, считаю некоторым образом более важным, чем вопрос, о чем пишешь. Да нет, просто я их стараюсь не очень разделять. Как раз вот мне кажется, что в этом смысле мы довольно довольно провинциальная журналистика, потому что мы плохо себя сравниваем с остальным миром, во-первых. Ну, я начал как международник, понятно, поэтому некоторые естественные различия. Да, вот дипломат, куда пристроить дипломата в журнале? Ну, пусть занимается, значит, международными делами. Все равно он же с Путиным не знаком, там в Кремль не вхож. Вообще в стране давно не был. Пусть там...
Как не знаком?
Ну, знаком в качестве гостя Греции, да, не в качестве гостя. Все-таки для журналистики нужен человек, который ходит в Кремль, а не человек, который видел Путина в зарубежной поездке, да, понимаете, совсем разное. Вот, потом, соответственно, да, потом я начал писать немножко... Вот зарубежные темы, вот смежные темы, российско-зарубежные, а вот чисто российские темы. Нет, не опасно писать в районе, в том-то и дело, да, что мы живем в стране не демократической, но в общем свободной, да, и если представить себе на моем месте китайца, то китайцы, конечно, ничего такого себе позволять не может. Хоть Китай не под западными санкциями, но китаец написать вот эти вот мои статьи про русскую идеологию современную, да, про то, как там, про весь этот, все эти гипотетические построения про то, что происходит в черепной коробке Владимира Путина, все это, конечно, ни один китайский, ни блогер, ни тем более журналист в СМИ, ни ученый в научном центре не может себе позволить. Абсолютно исключено. И в Вьетнаме не может себе позволить. И в Малайзии не может себе позволить. Мы в этом смысле все-таки по шкале несвободы. Страна, как ни странно, относительно свободная. И про Путина в России писать безопасно, чтобы кто ни говорил. Пока. Но то, с чего мы начали, последние годы с... собственно, с зимы 11-12, да, и особенно с времен Майдана, очень накручиваются вот эти вот сторонники, как бы ультрапатриоты, вот, вот антизападная часть общественного мнения. И это становится опаснее в том смысле, что некоторые люди готовы всерьез начать ту борьбу, про которую им вот так вот как-то тут рассказывают. Да? Но вообще пока всерьез, конечно, опаснее было задеть чьи-то личные интересы на там, среднем уровне, на региональном уровне. Да, ну, даже вот вспомню Олега Кашина, да, но он побит был не за статью о Путине, он же о Путине тоже пишет. Понятно, что среди главных гипотез там не Путин, там была региональная гипотеза и была гипотеза, связанная с чиновником в общем средней руки, ну, кремлевским, да, для которого, для многих дело чести, ага, наехал на меня, значит, ты не можешь уйти ненаказанным, потому что так воспринимается честь, не знаю, в бюрократическом аппарате, да, так воспринимается честь в, не знаю, в Думе, так воспринимается честь в Чечне, вот в чем проблема. И крутизна воспринимается как право наказать врага. Ты не крутой, если ты не наказал того, кто на тебя наехал. И это не уровень Путина, понимаете? Это уровень гораздо ниже. А поскольку я пишу либо о Путине, либо о месте России в современном мире, да, это еще вот то, что моя специализация, как мой жанр. Да, где Россия-то в мире? Куда ее поместить там? Географически, политически, по шкале свободы-несвободы, там, в экономике. Как мы вообще выглядим, да, на фоне остальных? Мы же тоже это довольно плохо себе представляем. Это вот то, что я говорю про провинциальность нашу.
Ну, и последний вопрос, да, наверное, об этом около минуты у нас остается. Русский менталитет, он отличен от европейского, от западного менталитета? Есть что-то такое особенное в русских? Такой простенький вопрос напоследок.
Простенький,
да. На короткий ответ.
Ну, во-первых, что такое европейский менталитет? Да, это же, опять же, часть нашего национального мифа, что есть мы, есть Европа. Европа разная, да, есть финский, а финский менталитет отличен от испанского. Да, как мы можем называть европейским менталитетом сочетание Финляндии и Испании, да, или вот помните...
Обычно говорят в этом смысле о каких-то демократических и либеральных ценностях, которые скрепляют и Норвегию, там, и Португалию.
Ну, а в Италии все-таки... А в Италии, например, висит распятие в каждом школьном классе, да, и в университетской аудитории, а в Греции, соответственно, икона. А финская мамаша, которая приехала в Италию, засудила и пыталась засудить Италию за это распятие, да, вот это разброс внутри Европы в менталитете, внутри этой самой единой Европы. И в этом смысле мы, конечно, филиал европейской цивилизации. Просто мы филиал, да, мы так же, как и Финляндия, ее части. Мы другие, но мы такие же.
Александр Баунов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Александр. Спасибо всем за вопросы. Не все я задал из тех, что пришли. И всем счастливо. Всего доброго.